Друзья, вот действительно хотел бы я сегодня, чтобы мы с вами рассуждали о вот этом великом Боге, о котором мы сейчас пели, восхитительном, прославленном, всемогущем Боге, Творце, который стоит над всей Вселенной. Я очень прошу вас вот этот настрой, который сейчас вы получили в пении, сохраните в своем сердце. И сегодняшний, вы получали мотивацию на сегодняшний день. Я хочу как раз говорить о Боге, который руководит Вселенной, и все происходит по Его воле, по Его сценарию. Так как Он захочет, так и будет. Что Он сказал, то и состоится, как сказал Даниил. Действительно, когда мы читаем Библию, мы встречаемся с массой, с множеством удивительнейших историй. Много в Библии написано чудесных историй или историй о чудесах. И если вот опрашивать людей, какая самая удивительная история в Библии? Ну, наиболее духовные, конечно, скажут воскресение Иисуса Христа, да? Но тем не менее, о каких чудесах повествует нам Писание? Очень много, множество. И удивительно, что Бог решил, что нам это нужно. Он донес до нас истории из Ветхого Завета, из Нового Завета. Но атеисты считают, конечно, иначе. Честертон когда-то сказал, что люди готовы поверить во все, что угодно, лишь бы об этом не было сказано в Библии. Действительно. Я беседовал с людьми. Я говорю, может быть, вот с людьми, вот, которые, знаете, как бывает такой, вот к нам входит на английский клуб один человек, он называет себя православным атеистом. Да? Но таких вот много есть атеистов. Я, говорит, человек православный, хотя в Бога не верю. Посмотрите, например, такие вещи говорят, что я спрашиваю, может быть, что все-таки Бог создал? Ну, я допускаю какой-то высший разум там или еще что-то. Хорошо. Я говорю, ты допускаешь, что Бог создал это вот за века, вот каждый день, который описан в книге «Бытие» в первой главе, вот это вот целая эпоха такая была. Ну да, конечно, говорит, допускаю. Я говорю, а ты допускаешь, что каждый день, который описан, это вот мгновение, которое раз-раз и Бог создавал? Да, говорит, тоже допускаю. Я говорю, а ты допускаешь, что вот каждый день – это день? День – это день. Не, это не может быть. То есть люди готовы поверить, что это эпоха, что это мгновение, но только не так, как написано в Библии. Ну, жалко. И в школах все-таки учат о том, что эволюционные процессы, хотя уже давным-давно ученые доказали, что это не так, что есть Творец, который создал все, и учат очень многим вещам, и, знаете, недавно еще одну новую версию прочитал, ученые-богословы, когда, помните, Бог умножение хлебов было, 5000 накормил, у мальчика нашлось 5 хлебов и 2 рыбки, и вот он накормил 5000. Они верят, что это событие происходило. Но знаете, каким образом? Мальчик показал пример, а все остальные последовали примеру мальчика и достали свои заначки. Во что это богословы говорят? Слушайте, какой Бог тогда у них? Бог ослов. Точно у них, да. То есть, нам надо верить в то, что говорит Библия, потому что тогда ты точно не попадешь в просак. Тогда точно ты будешь знать, как это было, как это происходило. И одна из удивительнейших историй, на примере которой мы сегодня будем смотреть, как Бог распределяет историю, это история пророка Ионы. Все помнят, да? Ну, может быть, взрослые, кто не так давно ходит нам в церковь, еще не так хорошо знают книгу пророка Ионы. После богослужения поймайте кого-нибудь из малышей из воскресной школы, спросите у них, они вам все расскажут. Они знают, как это было. И старый анекдот. Когда мальчик сидит, читает книгу пророка Ионы, и умный дядька, атеист, который тоже читал, он говорит, что читаешь про пророка Иону? Да, читаю. Читаешь, как его кит проглотил? Да, и ты в это веришь? Верю. И ты веришь, что есть ад и рай? Верю. И ты веришь, что Иона будет в раю? Он говорит, будет, конечно. А ты там будешь-то в раю? Дядька у мальчика спрашивает. Мальчик говорит, я буду. А что, говорит, если ты придешь в рай, а Иону там не увидишь. Он говорит, тогда, говорит, вы его увидите, дяденька. То есть все как бы на самом деле просто. Но Бог и говорит, будьте как дети. Это логичная вера. Не так давно ученые громогласно объявляли, что такой рыбы не может существовать. Так знаете, даже если бы ученые действительно нашли, что такой рыбы нету, я бы все равно верил, потому что Бог сказал, что есть. Он бы одну такую уникальную рыбу сделал. Но оказывается, нашли, что вот этот вот белый кит, как вот он называется, да, у него есть такая полость, куда может поместиться примерно два человека. То есть, ну, реально есть. Например, недавно ученые утверждали, что нет такого города Ниневия. Ну, правда, вот уже лет 100 с хвостиком молчат. В конце 19 века откопали, раскопали эту Ниневию. И сейчас там большие раскопки идут. Ну, приутихли, ладно. Кто-то сказал, весь мир театр, а люди в нем актеры. Шекспир, да, кажется? Вот об этом театре, где режиссер Бог, я и хочу сегодня поговорить. О том, как Бог ставит актеров. И вот интересно, если какой-то актер отказался играть какую-то роль, скажите, спектакль сорван? Что происходит? Режиссер берет и ставит другого актера. Да. И вот действительно такое происходит в нашем мире подчас. И посмотрим, как Бог заменяет одного на других. Итак, мы посмотрим на примере вот этого самого непослушного пророка. Об этой истории, кстати говоря, говорится и в Новом Завете. Поэтому открывайте Библии и посмотрите в Евангелии от Матфея в 12 главе. Когда Господь Иисус ходил по земле, то за ним постоянно следовали многие-многие люди, в том числе постоянно по дороге встречались и представители духовной власти, представители духовенства в того времени, и они постоянно искали, каким бы образом Иисуса зацепить, каким бы образом его на чем-то подловить, и в том числе они постоянно требовали у него знамения. Покажи нам какое-то чудо, покажи нам какое-то чудо. Итак, Евангелие от Матфея, 12 глава, с 38 стиха. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка». Вот интересно, люди ищут чудес во все века. Ну и вот так вот по-человечески покопаться, ну скажите, кто из вас не хотел бы увидеть чудо? Просто кто-то видит эти чудеса каждый день. А кто-то ищет особого какого-то знамения, чтобы на небе что-то было такое написано. А? Да, Вася, покайся, чтобы на небе было написано, да. В идеальном варианте. Но на самом деле, посмотрите, во все века люди подходили к Иисусу Христу, тогда, когда Он жил, и говорили: покажи нам чудо. Что Он им сказал? Кто ищет знамений, кто ищет чудес? Род лукавый и прелюбодейный. 40 стих, следующий. Иисус объясняет, о чем он процитировал. «Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы». О чем мы с вами сейчас прочитали? Иисус ссылается на историю пророка Ионы и на покаяние целого города, столицы этого государства. Я бы очень хотел, чтобы вы прочитали эту книгу дома целиком, потому что там всего 42 стиха. Очень коротенькая книга, 4 главы. Итак, поговорим с вами, потому что на самом деле эта история, это триллер. Это очень интересно смотреть, как переплетаются многие вещи в этой книге. Ну, если мы с вами захотим в Ветхом Завете найти упоминание о пророке Ионе, какую книгу нам надо открыть? 4 книга Царств, 14 глава. В 15-й год Амасии, сына Иасова, царя Иудейского, царился Иероваам, сын Иасов, царь Израильский в Самарии, и царствовал 41 год. И делал он неугодное в очах Господних, не отступал от всех грехов Иероваама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех, и восстановил пределы Израиля, входа в Емав, до моря пустыни, по слову Господа Бога Израилева, которое он изрек через раба своего Иону, сына Амафиина, пророка из Гефхефера. Это тот самый Иона. То есть, понимаете, как Бог позаботился, чтобы мы с вами смогли абсолютно точно установить все даты. Потому что нам известна очередность царей, нам известно, когда, сколько лет они царствовали, кто кого сменял. То есть мы абсолютно четко можем посмотреть и увидеть и вычислить дату, когда Иона начал говорить, когда Иона пришел в Ниневию, потому что и цари ассирийские тоже известны, потому что раскопки есть, да, мы абсолютно четко можем вот складывать этот пазл из исторических данных, опираясь, естественно, на библейские данные того, что происходило. Но прочитаем. Книга пророка Ионы, вы сказали, я надеюсь, что вы все-таки ее уже открыли. Итак. Первая глава, первый стих. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Было еще про один город, когда злодеяния его дошли до уха Господа. Помните, да? Это Содом и Гоморра. Совершенно верно. Итак, Иона не очень обрадовался, чтобы идти туда, в Ниневию. Ниневия – это территория современного Ирака. Это вот, если вы посмотрите, вот Багдад и немножко вот выше туда. Это Ниневия там находится. И вот тогда причина, почему пророк Божий, тот человек, который поставлен Богом, инструмент Божий, решил ослушаться. И пошел в другую сторону, потому что, ну, на самом деле, это странно, если вы берете в руки молоток, и вдруг молоток начинает вытворять что-то другое. Да? Иона был инструментом Божьим, Божий пророк, как сейчас мы с вами, дети Божьи, Божьи инструменты. Почему Иона ослушался слов Господа и стал поступать иначе? Немножко с вами об истории поговорим. История Ассирии вообще это удивительная тема, почитайте на досуге, у нас и историки есть в церкви. Интересно, как удивительным образом эта история, она перемешивается с тем, что описано в Библии. И так вот красиво складывается. Бог не описывает отдельно Ассирию, он описывает настолько, насколько история Ассирии перекликается с историей Израиля, потому что Бог описывает только историю вот его народа, Божьего народа Израиля в Ветхом Завете, а в Новом Завете Бог описывает церковь. И интересно, как упоминания вот эти вот об Ассирии, если их собрать все вместе, то складывается красивая картинка. Итак, впервые в Библии упоминается Ассирия, вернее Ассур. Это еще в книге Бытие в 10 главе. От Нимрода, это сын Нимрода Ассур, и вот он вышел, и он как раз-таки и построил сразу Ниневию. Там же, в 10 главе книги Бытие, описано, он построил Ниневию. Ну, не сегодняшняя тема, сейчас на этом не будем останавливаться. Исторически Ассирия появляется еще с 1800 года. Эта карта, конечно, это уже новая Ассирийская империя. Немножко оно было по-другому. Когда появилась Ассирия в 1800 год до Рождества Христова, она была, ну, у нее не было выхода к Средиземноморью. Не было вот так вот где-то было. А там она была вот повыше, вот Урарту она там захватывала туда. И потом она стала немножко поменьше. Где-то к 1600 году северную границу сдвинули хитеи. Теснили ассирийцев на юг Анатолии, южная граница, она подпиралась в то время вот могущественной древней Вавилонии. Тогда выдающимся правителем был этот самый Хаммураби, наверное, вот слышали, на слуху сейчас по телевизору часто говорят об этих раскопках. Но с его смертью Вавилон потерял былое могущество, и Ассирия получила возможность разрастись, ну, до времени, потому что потом все-таки Вавилон именно и захватил Ассирию, и Вавилонская империя была. Ну, это случилось тогда, когда пришел Навуходоносор. Но, тем не менее, вот тогда, когда 1600 год, она начала разрастаться, 1600 год до Рождества Христова, Ассирия стала укрепляться, разрастаться, все время она все больше и больше военизировалась, это такое первое в истории военное государство, чисто военное государство. Где в это время был народ Божий? Кто помнит? 1445 год до Рождества Христова они вышли из Египта. До этого 400 лет, все это время, как только появилась Ассирия, они были там в Египте 400 лет, да? 1445 год они выходят в Египте, и до 1405 года, где они находятся? По пустыне ходят. Да? 40 лет. Пока они в землю с Иисусом Навиным не вошли, там был потом период судей. И вот 1365 год, Ассирия начинает военную эскалацию. Действительно, она уничтожила царство Метания, вторглась в Сирию. Больше 30 тысяч пленных она там захватила. Позже уже при Тиглат-Паласаре первым воины Ашура совершают больше 30 походов. И вот тогда они завоевывают вот эти вот города вдоль Средиземного моря и выходят на Средиземноморье. Там Керхемис был, Керхемис, большой город, который не пускал их туда, сломали его. Но интересно, в X веке Ассирия ослабела. А что в X веке до Рождества Христова было? Давид, совершенно верно. И вот это дало возможность Израилю во главе с Давидом завоевать некоторые земли. Дальше был Соломон, и при Соломоне Ассирия еще больше ослабла, и Соломону удалось установить, как вот была огромная империя, то, что описано в Третьей книге Царств, когда приносили дары царю Соломону от Ефрата до Египта, все приносили Соломону дары. Ассирии они не носили, все, Ассирия в этот момент была очень слабая. Ну, 911 год до Рождества Христова появляется новая Ассирийская империя. И это была страшная нация, это было страшное время. Они переселяли один народ в другое место, тот народ переселяли туда. Вот то, что позже потом начал делать Сталин, это не его изобретение было, это ассирийцы придумали, когда они вот народы тасовали вот так вот на карте, когда они завоевывали страны, когда они там все выжигали просто огнем. И очень кровожадная империя, я немножко буквально остановлюсь на этом, что они творили, просто по степени бесчеловечности с Ассирийской империей не мог сравниться никто, даже Гитлер по сравнению с ними мальчик в песочнице. Потому что то, что они творили, они просто буквально наслаждались собственной жестокостью в летописях, когда мы читаем, но они специально оставляли для потомков, они похвалялись друг перед другом, что они делали, как они... Там, например, дети отправились, да, да, из черепов насыпали целые горы. Например, они в городе Ниневии несколько башен было обтянуто человеческой кожей, которую они сдирали с врагов. Соответственно, представьте себе, какой запах там был. Но этот запах их устраивал, потому что они считали, что это говорит ассирийцам о их мощи, а всем остальным, чтобы они их боялись. Ну, на входе в город, как описывают историки, в деревянной клетке сидели некие подобия людей, которые там, ну, описано, как они выглядели, как они себя вели. Это бывшие могущественные цари, которых цари захватывали, цари Ассирии, и сажали, чтобы все видели, как только путник заходил в город, он сразу мог видеть, какие они крутые, какие они сильные. Ассирийцы целые дороги, вот чтобы вот лошадь не могла проехать, они высеивали колами, на которых сажали людей, сжигали заживо, хвалились тем, что они могли там тысячи человек заживо сжечь или заживо закопать. И они наслаждались этим, когда они выдирали ноздри, отрезали уши, насыпали горки из этого. Ну, страшный народ был. Страшный народ был. И если хотите, можете почитать, просто наберите Ниневия или Новая Ассирийская империя в интернете, почитайте, но сразу предупреждаю, впечатлительным людям лучше этого не делать, потому что, ну, не интересно это читать. Для любителей фильма «Пила» это будет то самое то. Но, по крайней мере, теперь понятно, почему Иона не сильно обрадовался, когда ему надо было ехать в Ниневию. У меня несколько картинок сделал. Вот это то, что вот раскопки Ассирии, Ниневии, это вот их бог Мардук, у них каких только богов у них не было. Вот это вот у них бог Бабул, А вот, вот посмотрите внимательно, а вот этот бог Саргон, вот найди 10 отличий называется, да, только они знали, чем они отличаются. Это вот тот самый Тиглат-Паласар III, который был во времена пророка Ионы, который он там только вот недавно воцарился. Это гробница Артаксеркса, это тот, который был при Исфире. Ну вот разные у них, вот так вот как рисуют, вот, вот так вот она выглядела. Вроде как красиво, это не Невия, да, так выглядела, вот другая как бы репродукция. Понятно, не того она времени нарисованная. А это уже когда было падение Ниневии, это последний вот штурм, бастион, и после этого, ну, расскажу немножко, он сжег просто весь город. Это вот то, что накопали, вот это вот то, что вот раскопки сейчас там проходят. А вот этот вот вход сделали. Ну, вот, вот так вот выглядит этот город. Но, по крайней мере, то, что я вам немножко рассказал, дает представление, почему Иона не сильно обрадовался, что ему нужно идти в Ниневию. Назовите мне, пожалуйста, причины, почему Иона не хотел идти и проповедовать ассирийцам. Да, конечно, первым делом это страх. Конечно, первая причина, любой нормальный человек, он боится. Это 4 глава, мы до этого дойдем. Ненависть. Он не хотел спасения этих людей, потому что он их просто ненавидел. Он считал, что ассирийцы недостойны, но так, в принципе, считал бы нормальный человек, который жил по закону. Да? Ведь по закону как? Глаз за глаз. Это сколько глаз им-то надо было выколоть, у них глаз бы не хватило столько. Да? Око за око, зуб за зуб и так далее. И зубов бы тоже у них не хватило. Вот. Поэтому, что говорится в Писании, и встал Иона, чтобы бежать, Фарсис от лица Господа, и пришел, так, извините, секундочку, и пришел в Иопию и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Значит, где Ниневия находится, я вам говорил? Это Ирак, да. Ну, в Ирак на самом деле и сейчас люди не особо хотят ехать, хотя таких зверств там уже не существует. Но чем поехать в Ирак? Ну, согласитесь, что лучше бы поехать, ну, скажем, в Испанию, да? Да, нет, в Испанию лучше, потому что Фарсис – это то, что выбрал Иона. Это Испания. Он как раз-таки в Испанию решил ехать. Да, четко понимал, что на что нужно менять. Да. И, но вопрос остается, как человек Божий послушался Господа. Этот вопрос остается, каким образом, как это возможно. Да, он действительно был прав. Да, ассирийцы внушали страх, они внушали ненависть. Да, действительно, ассирийцы были недостойны. Но Бог тебе сказал делать вот это. Вот большая-большая беда, когда христиане точно знают, что хочет от них Бог, но они включают свою мудрость. И считают, что то, что они считают, как вот они вот понимают, вот это правильнее, чем то, что говорит тебе делать Бог. Вот это вот самая большая беда на сегодняшний день. Ну и, как видим, такая же самая беда была и в то время. И мы не видим полной картины. Так же, как и Иона не видел полной картины. Но так как Бог стоит над историей, Он управляет народами и... То есть он хочет, чтобы была явлена только его слава. И это нормально, он имеет на это право. И давайте посмотрим. Значит, Ассирия покоряла народ за народом, страну за страной. И Израиль, Северное царство, народ Божий, они вели себя очень плохо. И Бог посылает к ним различных пророков и говорит: одумайтесь, а то накажу. Как накажу? Он говорит: отдам вас, накажу вас другими народами. Но дает им пока еще время, дает им еще время, но они все и не одумываются, Да? Бог милостив, милосерд, долготерпелив. Мы сегодня пели о различных атрибутах Бога. И вот Бог в своем милосердии, благости и долготерпении дает Израилю еще немножко времени и Ниневия уже готова была напасть, Ассирия уже готова была продолжать завоевательные вот эти свои войны, и следующее на карте, вот то, что мы с вами видели, да, следующее там все, там уже был Израиль, Средиземноморье уже было их, Израиль следующий был по счету. Но Бог дает им еще время, и Бог посылает туда Иону, чтобы дать время его народу покаяться, потому что Бога, ну, извините за выражение, не очень интересует ассирийцы. Его интересует его народ, потому что он так говорит. Дата прихода Ионы в Ниневию на самом деле может быть установлена с гораздо большей точностью, чем принято считать. Это 745 год до Рождества Христова. Год, когда как раз только недавно воцарился этот самый Тиглат-Паласар III, который мы с вами видели. Он убил своего предшественника и, в общем, воцарился. И вот интересная вещь. Библия называет другое имя. В Библии написано, 4 книга Царств, 15 глава, 19 стих, «Тогда пришел Фул, царь ассирийский, на землю Израилеву». Интересная деталь, конечно, каждый раз, когда какая-то несостыковка в Библии, когда какое-то несогласование, то появляется большое количество людей, которые так рады и говорят, вот оно, вот, наконец вы теперь видите, что в Библии написано неправильно. Там написано «Фул», а тут написано Тиглат-Паласар III. Ну, интересно, раскопали такие вавилонские хроники. И в этих вавилонских хрониках как раз-таки написано, что при рождении имя, данное Тиглат-Паласару III, было Фулу. Ну, Фул в синодальном издании написано, да? Но как же Иона все-таки попал в Ниневию? Вот различные картинки я тут нашел. Значит, он пришел на борт корабля, и началась буря. Пока матросы старались каким-то образом справиться с парусами, Иона пошел в трюм, и помните, что он там делал? И уснул. Нервная система железная у мужика. Ничего не скажешь, да? Он там спал спокойненько, да, эти там старые. И вот они начинают выяснять, взывают всех к своим богам и каким-то образом пытаются, что каждый просит своего бога, чтобы им даровали как-то спасение. А вот давайте я лучше прочитаю, с 4 стиха. «Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, сделался на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И, устрашившись, корабельщики взывали каждый к своему богу и стали бросать в море кладь корабля, чтобы облегчить его от нее. И он уже спустился во внутренность корабля, лег и крепко уснул». Итак, моряки выяснили, что причиной был Иона. Ну и как они кладь с корабля выкидывали, в принципе, впрочем, Иона сам предложил, они взяли его и кинули в воду. Сразу подплыла вот такая вот маленькая рыбка. В синодальном переводе, кстати, написано кит, но в Библии написано большая рыба. Подплыла, забрала она Иону, вот такие вот разные картинки видел, ну, вот такие. Но факт тот, что буря сразу прекратилась, и Иона оказался в чреве у кита. Что? Да, поплыл другим маршрутом, но это вот тот, который вез его именно туда, куда хотел Бог. По Божьему сценарию он поплыл туда. И вот вся вторая глава, она описывает то, что происходило в чреве у этого кита, как Иона молился, описывает его молитву, это очень интересно. Опять-таки, это отдельная тема. Заканчивается, и сказал Господь киту, и изверг Иону на сушу. То есть кит – это то самое транспортное средство, каким образом Иона попадает в Ниневию. Но вот это вот раскаяние Ионы, когда он понял, что Бога нужно слушать, что не нужно с Богом спорить. Ну, в общем, вот здесь в картинке, что кит извергает Иону на сушу, мне вот эта картинка нравится больше. Вот. Иона прибывает в Ниневию. Конечно, он не выглядел таким образом, да? Но, тем не менее, вот представьте себе, вот фотографии Ниневии вы видели. Состояние Ионы до того, как он поплыл, вы понимаете. Скажите мне, что было с его состоянием, когда он приплыл? Что стало с его страхом? Никуда не исчез. Эти люди, вот то они были далеко, а теперь уже он их видит. Понимаете? То есть с его страхом ничего не стало. Но, тем не менее, выглядел он совсем не так. Опишите мне, как выглядел человек, который 3 дня просидел в животе у кита. Расскажите мне, во-первых, какой от него исходил запах. Да? Вот просто представьте себе, вот когда вы ходите по рынку, если вы ходили, ну, не вот цивилизованные там московские рынки, да, а вот среднеазиатский какой-нибудь рынок, где продают рыбу, вот представьте себе, да, какой там запах, да. Знаете, когда едешь в Узбекистан на поезде по территории Киргизии, там ходят продавщицы по Казахстану, да, и вот они ходят по Казахстану, и они продают, они говорят, рыба, шоколад, но вкус практически одинаковый, что у рыбы, что у шоколада, у этого, потому что там настолько все это рыбой уже пропахло. И вот появляется этот странный человек, который пахнет рыбой, который, ну не знаю, там мы дальше можем догадываться, да, в слизи весь какой-то, да, там три дня, трое суток он там сидел, не написано, что где-то по дороге ему бани встретились, что он там искупаться мог, да, или переодеться, да и не во что было. Но, тем не менее, третья глава, четвертый стих, нет, я прочитаю с самого начала из третьей главы. «И было слово Господа к Ионе, вторично, встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе. И встал Иона и пошел в Ниневию, по слову Господню. Ниневия же была город великий у Бога на три дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Город три дня пути из одного конца в другой. Я пересмотрел, честно вам говорю, очень много переводов за эти дни. И больше всего меня интересовал именно вот этот стих. И в этих переводах, что интересно, я находил, ну, настолько диаметрально противоположные вещи. То есть где-то переведено, что он дошел до середины города и начал проповедовать. Где-то написано, что он ходил и кричал в течение всего дня. Но чаще как раз-таки все-таки было то, что он дошел, сказал и ушел. Один из переводов звучит примерно так. «И прошел Иона по городу, сколько можно было пройти в один день, и проповедовал, сказав, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». А теперь попробуйте себе представить. Знаете, кстати говоря, в психологии есть даже такое понятие синдром Ионы, синдром пророка Ионы. Вот просто представьте себе психику человека, который три дня просидел в темноте, где сильно воняло рыбой, и он понимал, что его сейчас начнут переваривать. Да, желудочным соком. Вот, и он молился. Три дня он молился. И вот он теперь попадает. Вот он ходит, и он их боится. Но Бога боится больше. И вот он теперь ходит. И вот, вот просто представьте себе. Он идет, а вокруг эти люди. Вот он идет, а он такой вид имеет, что, наверное, за ним сначала мальчишки выстраивались, потом взрослые люди. И вот он идет, а сзади вот уже у него толпа. Это просто мои фантазии. Но тем не менее, попробуем представить, как это было. То ли он шел, и вот с надрывом от страха и перед ними, и перед Богом, как между молотом и наковальней, и вот он выкрикивал, да, покайтесь, еще 40 дней Ниневия будет разрушена. Или он просто дошел, как в одном из переводов, даже не до середины, а на один день пути. Вот он дошел, сказал, покайтесь, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. И все, и обратно. И четвертая глава говорит, он вышел за город, сел и сидел там, ждал. Но, как бы то ни было, но ниневитяне услышали. Как бы то ни было, ниневитяне услышали. Было ли это провозглашение суда Божьего? Было ли это выкрикивание многократное? Было ли это несколько дней? Или это было всего лишь один раз сказанное громким голосом, или крича, или в полголоса, не знаем, но его услышали. И посмотрите, что написано. «И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище, от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, снял с себя царское облачение свое, оделся во вретище, сел на пепле и повелел провозгласить и сказать Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, Бог еще умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. Представляете, это вот от самого царя, вот от, до последнего, младенцам кушать не давали, животным кушать не давали. Знаете, эффект у проповеди такой, единственный раз в истории человечества был такой эффект от проповеди. Можно еще взять Навуходоносор, когда издал указ, но там не было такого эффекта, такой проповеди. Здесь произошло что-то вообще невероятное. Знаете, любой проповедник может только мечтать о таком эффекте. У апостола Петра после его проповеди покаялось всего 3000 человек. Да? Но действительно очень короткая проповедь. Скажу прямо, проповедь не креативная, проповедь так бездарная, без презентации, да, но эффект такой, которого не было никогда. Почему? Если спросить, в чем причина успеха, любой христианин ответит: чудо Божие, будет прав, все верно. Любой ответит, что Бог располагает сердца, тоже будет прав. Но знаете, Бог, стоящий над всем, Он гораздо больше, Он настолько великий. Сквозь века Бог делает погоду, распределяя роли людям. И расставляет людей, располагает сердца к покаянию, но каким образом? Когда вы покаялись, что вы первый раз услышали в этот момент, даже если вы первый раз услышали, Бог уже через какие-то ситуации подготовил ваше сердце к тому, что вы готовы были принять благую весть. То же самое происходило и в Ниневии. Они тоже готовы были принять благую весть. Вот так примерно выглядит на сегодняшний день. Это город Масул. Ниневия, вот здесь вот раскопки, это вот Ниневия. Да? Ну, как одно, вот часть города Масул сейчас. В своей книге «Халдейская книга бытия» книга была написана еще в 1876 году. Некий Джордж Смит. Нет, после Рождества. Вот 1876 год. «Халдейская книга бытия». Джордж Смит, ассириолог, он вообще не от себя, как бы говорит, а он цитирует Борозоса. Борозос – это вавилонский жрец, который жил около 330 года до Рождества Христова. Так вот, этот вавилонский жрец занимался тем, что он записывал очень многие легенды, мифы древней Месопотамии. И он как раз-таки и поведал, что ассирийцы верили, послушайте внимательно, что я вам сейчас расскажу, они верили в легендарное существо человека-рыбу, которое появилось им из моря за много-много веков до того. И вот в Вавилонии тогда жил народ без закона, как звери в поле. Они были очень злые. В первый год, вот когда появилось вот из той части вот Красного моря, Персидский залив, оттуда вышло это существо, оно прошло через всю Вавилонию и пришло в Ассирию, и пришло в Ниневию это существо. Имя у него было Оанес. Да, очень похоже на Иону, да? Оанес, созвучно оно было. Это существо пришло, оно, значит, выглядело так. Оно было ростом с человека, здесь была у него рыбья башка, а под рыбьей головой была человеческая голова. Сзади у него был, типа хвост, но были и человеческие ноги. Ходил он небольшими шажками, и у него была внятная человеческая речь. Он проводил время с людьми, хотя никогда с людьми он не кушал. На ночь он уходил за пределы. Приходил обратно, он научил их всему. Он научил их, он дал им письменность, ассирийцам. Он научил их сажать семена, отличать семена одно от другого. Он научил их возделывать землю. Он дал им азы математики. Он их научил очень многому. Он ушел, и ассирийцы верили, что боги обязательно пошлют к ним еще раз человека-рыбу, чтобы он сказал им, что им нужно делать и как им нужно жить. Представляете, как Бог приготовил? А еще и добавок к этому, в 763 году до Рождества Христова произошло полное солнечное затмение, оно покрыло мраком все земли, покоренный Ассирией. И ассирийцы перепугались, естественно. И они ожидали, что что-то должно произойти, что боги вот-вот должны начать говорить и что-то им рассказать. И вдруг приходит человек, воняющий рыбой, и говорит им: покайтесь, а то через 40 дней Бог разрушит этот город. Понятно, что они все сразу попадали на колени. Они его ждали? Реакция, конечно, такая, потому что Бог все приготовил. Простите. Все было готово к приходу Божьего человека. И здесь нет никакой заслуги харизматичной личности Ионы. Здесь вся заслуга у Господа. Вся слава только Ему. И вот этот Тиглат-Паласар III, он царствовал 18 лет. Армия была около 2 миллионов. По некоторым источникам Израиль платил ежегодно огромную дань этому царю, но он не напал на эту страну, как на другие страны, которые платили ему дань. Он не разорил ее, он не переселил людей из одной страны в другую. Восстание израильтян было уже при следующем царе, и после Тиглат-Паласара этого третьего, следующий царь, который встал, он полностью вернул Ассирию в то состояние, в котором Ассирия была, со всеми ее жестокостями, в то же, что было до прихода Ионы. И как раз-таки тогда, а в Израиле уже прошло время хороших царей. И Израиль так и не хотел ничего слушать, и тогда Бог допустил, и в 722 году, всего лишь 23 года еще Бог дал. В 722 году, до Рождества Христова, Ассирия таки напала на Израиль. 10 колен были уведены в рабство, откуда они не вернулись и по сей день. То есть, то, что было, то, что мы читаем в книге пророка Ионы, это было не проявление любви Господа к Ассирии, чтобы они спаслись, а это было проявление любви и долготерпения к народу Божьему, к Израилю. В 702 году еще следующий царь, Синахирип, он пришел уже завоевывать Иерусалим. Обступил Иерусалим, и, значит, устами Рабсака, он посылает Рабсака, чтобы тот говорил: давайте я вам просто буду читать этот текст, да, чтобы каким-то образом побыстрее это было. Кто хочет следить, пожалуйста, это 4 книга царств, 18 глава. Я читаю с 17 стиха. «И послал царь ассирийский Тартана и Рабсариса и Рабсака из Лахиса к царю Езекии с большим войском в Иерусалим. И пошли...» А Езекия — это был человек Божий. Езекия — это в это время в Иудее царствовал. Это же Божий человек был. Вы почитайте, что он сделал. Он священство восстановил, он десятины восстановил, что опять священники хотя бы кушать нормально стали, у них зарплаты нормальные стали. Он действительно был Божьим человеком. И вот они приходят, а там Божий человек царствует. И они говорят: И пошли к Иерусалиму, и стали у водопровода верхнего пруда, который по дороге поля Беличева, и звали они царя. И пришел к ним Илиаким, сын Хелки, начальник дворца, и Севна, писец, и Иоах, сын Сафов, где и писатель, и сказал им Рабсак: скажите Езекии, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Ты говорил только пустые слова, для войны нужны совет и сила. Ныне же на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто обопрется на нее, войдет ему в руку и проколет ее. Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него. А если вы скажете мне: на Господа Бога нашего мы уповаем, то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Езекия и сказал Иуде Иерусалима, а он же отменил вот эти вот всякие горы, на которых поклонялись идолам. Это же не разбирается абсолютно Рабсак. Езекия сказал Иуде: перед сим только жертвенником кланяйтесь в Иерусалиме. Он перенес поклонение в Иерусалим, в храм. Итак, вступи в союз с господином моим, царем ассирийским, я дам тебе 2000 коней, можешь ли достать себе всадников на них? Как тебе одолеть и одного вождя из малейших слуг господина моего? И уповаешь на Египет ради колесниц и коней? При том же, разве я без воли Господней пришел на место сие, чтобы разорить его? Понимаете как? Когда ассирийцы завоевали Израиль, 10 колен в 722 году, это была воля Божья. Бог предрекал, и Бог сказал, и Бог сделал. А этот говорит, разве я без воли Божьей пришел сюда? А его-то Бог не посылал, он же самозванец. Итак, и сказал Элиаким, сын Хелки, и Севна, и Иоах, Рабсаку, говори рабам твоим по-арамейски, потому что понимаем мы, а не говори с нами по-еврейски слух народа, который на стене. И сказал им Рабсак, разве только к господину твоему и к тебе послал меня господин мой сказать сии слова? Нет, также и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами. И встал Рабсак и возгласил громким голосом по-иудейски и говорил и сказал, слушайте слово царя великого, царя ассирийского. Так говорит царь, пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может вас спасти от руки моей, и пусть не обижает... И пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря, спасет нас Господь, и не будет город сей отдан в руки царя Ассирийского. Не слушайте Езекии, ибо так говорит царь Ассирийский, примиритесь со мною и выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, пусть каждый пьет воду из своего колодезя. Они же все прекрасно знали, что ассирийцы делали, как они выжигали, у них была политика выжженной земли, они не оставляли вообще ничего после себя. «Пока я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников, он обещает евреям, что он их переселит в еще лучшую землю». Они же знают, что эта земля им обетованная от Господа. Зачем им какая-то другая земля? То есть мы видим, что вот когда этот человек говорит, он не совсем понимает психологию евреев, он не совсем понимает обетование евреев, и он не разбирается, какой царь, какой Бог у евреев. Не слушайте же Езекии, который обольщает вас, говоря, Господь спасет нас. Спасли ли боги народов, которые каждый свою землю от руки царя Ассирийского? Где боги Имафа и Ирпада? Где боги Сенопаваила, Ены и Ивы? Спасли ли они Самарию от руки моей? Кто из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей? Так неужели Господь спасет Иерусалим от руки моей? И молчал народ, и не отвечал ему ни слова, потому что было приказание от царя не отвечать ему. И пришел Элиаким, Хелки, и начальнику дворца, и Севнописец, и Иоах, и сын Исафов, и писатель Езекии в разодранных одеждах, и пересказали ему слова Рабсакова. Разодранная одежда – это знак отчаяния, знак безысходности и горя. Я предлагаю, чтобы я не пересказывал вам, а просто прочитаю вам, что здесь в Слове Божьем дальше написано. Хорошо? Когда услышал это царь Езекия, то разодрал одежды свои, покрылся вредящим, пошел в дом Господень. И послал Элиакима, начальника дворца, и Севну писца, и старших священников, покрытых вредящим к Исаии пророку, сыну Амосову. И они сказали ему, так говорит Езекия, день скорби и наказания, и посрамления, день сей, ибо дошли младенцы до отверстия утробы матерней, а силы нет родить. Может быть, услышит Господь Бог твой все слова Рабсака, которого послал царь Ассирийский, господин его, хулить Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой. Принеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых. И пришли слуги царя Езекии к Исаии. И сказал им Исаия, так скажите господину вашему, так говорит Господь. Не бойся слов, которые ты слышал, которыми поносили меня слуги царя Ассирийского. И вот я пошлю на него дух, и он услышит весть, и возвратится в землю свою, и поражу его мечом в земле его. И возвратился Рабсак, и нашел царя Ассирийского воюющим против Ливны, ибо слышал, что тот отошел от Лахиса. В общем, давайте так расскажу, может побыстрее будет. Значит, он вернулся, а у того слухи пришли, что там война, туда надо. Он снял оборону, пошел туда воевать. Эти вздохнули спокойно. Но он же сказал, что он от Бога. Ну, должен был бы понять, вот значит не от Бога, раз Бог вот в другом месте что-то сделал тебе. Но он не одумался, этот Синахирип. Он второй раз пошел и второй раз обложил Иерусалим. Взял в осаду, осадил Иерусалим. Так вот, представьте себе, опять он начал говорить эти гадости. Он написал письмо на этот раз. В этом письме он много-много гадостей сказал про Бога Великого, про Бога Всемогущего. О том, что царь Ассирийский сильнее, чем наш Бог. Принесли это письмо к Езекию. Он прочитал, расплакался, пошел в храм. Вошел в святилище, встал перед Богом, вот это письмо положил и говорит, Господи, на вот сам читай, что он написал про тебя. И так плакал, и так просил у Бога избавления, что Бог сказал вообще не переживать. Даже вообще и не думай об этом, завтра утром ты увидишь, что вся проблема решена. Я попробую все-таки найти этот текст. Ладно. Короче говоря, 19:35, да? «И случилось в ту ночь, пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 000, и встали поутру, и вот все тела мертвые. И отправился, и пошел, и возвратился Сенахерим, царь ассирийский, и жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Нисраха, бога своего, то Ардамелех и Шпрецер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую, и воцарился Асардон, сын его, вместо него». Как Бог сказал, так и произошло. В эту же ночь 185 тысяч погибло. Интересная ремарка. Самая известная книга Геродота какая? Кто знает? Кто читал? История, совершенно верно. Самая известная книга Геродота – это история. Так вот, в книге «История» Геродот описывает, как Синахирип осадил Иерусалим. И в одну ночь напало полчище мышей, заразило бубонной чумой, и умерло, угадайте, сколько? 185 тысяч. Круто. Бог творит историю через мышей, через пророков, через ослов и ослиц, да? Через Иону, Исаию. Бог творит историю и через тебя. Жизнь Ассирийской империи со дня Ионы пророка, когда Иона пришел в Ниневию, длилась еще 130 лет, до 612 года. Последний ассирийский царь по себе судил, он знал, что с ним будет. Мы с вами видели картинку, да, как осаждали этот город. Он сжег Ниневию, он сжег ее полностью, так что ее не могли найти вплоть до 19 века. И в книге пророка Наума, это примерно 110 лет спустя пророчеств Ионы, очень ярко описано падение Ассирии, особенно во второй главе, там 5-8 стих, помните. И пророк Исаия так объясняет причину падения Ассирии. Исаия 47 глава, 6 стих я прочитаю. «Я разгневался на народ мой, — говорит Бог, — уничтожил наследие мое и предал их в руки твои, — говорит Бог Ассирии, — а ты не оказал им милосердия». Представляете? Бог говорит, это я наказываю, я имею право наказывать. Я отдал их в руки твои, но ты должен был бояться, потому что это народ мой. Из-за того, что Ассирия не побоялась и причинила зло Божьему народу, за это Бог разрушил Ассирию. И больше Ассирии не существует. Интересно, в книге пророка Наума много написано о том, что Ассирия никогда не восстановится. По всему миру существуют ассирийские церкви даже. Ассирийцы. Даже в Москве есть ассирийская церковь. Странно очень, эти люди до сих пор молятся, чтобы Бог восстановил Ассирийскую империю. Они называют себя христианами, взяли бы, почитали Библию. В Библии написано, что никогда Ассирия не будет восстановлена. Потому что Бог творит историю. А сегодня меня уже спросили два человека, почему в программке, ну когда узнали, что я буду говорить из книги пророка Ионы, спросили, почему в программке написан стих из книги Эсфирь. Да, действительно, вот это как раз падение. Нет, это уже Иерусалим, когда обложили. Вот этот поток Кедрон, видите, да? Это когда уже Иерусалим как раз обложили. Это падение Ниневии. А вот эти вот книги, вот эти два стиха, которые я взял из книги «Эсфирь». «И сказал Мардохей в ответ Эсфире, не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для евреев из другого места». А ты и дом отца твоего погибнете, и кто знает, не для такого ли времени ты достигла достоинства царского. Мы с вами здесь сидим, спасенные люди, верующие в Иисуса Христа. Не для того ли Бог поднял тебя до такого царского величия, что ты именуешься сыном царя, что ты чадо Божие? И ты думаешь, что все люди вокруг недостойны? Бог избрал тебя для того, чтобы донести до них евангельскую весть. Если ты не пойдешь? Бог пошлет другого. Режиссер, отказавшегося играть актера, заменяет другим. Он пошлет другого. Но что будет с тобой? Божья воля все равно будет. Божий спектакль все равно будет доигран до конца. И будет закончен именно так. У тебя какие-то проблемы на даче? Или у тебя проблемы с ремонтом в квартире? Сколько тебе дверь не ставили? Месяц после оплаты не ставили дверь. Это не должно влиять, спасибо, что и не влияло, на служение Господу. То, что происходит с тобой, Бог создал тебе все условия для того, чтобы шел и служил Ему. У тебя другие интересы? Ты выбираешь. Тебе больше интересно в другом месте быть в воскресенье? Ты выбираешь. Бог тебя не будет настаивать. Он просто выберет другого. Ты не хочешь заниматься этим служением? Бог выберет другого. Но Божья воля будет совершаться. Бог все равно сделает. Если ты действительно Божий человек, ты действительно Божий инструмент, то ты скажешь, вот он я, Господи, посылай меня, используй меня. Но если ты случайный, левый человек, как ты играешь роль, которую Бог тебе доверил, ты решаешь. А одно только хочу еще сказать. Мы тут рассуждали на днях об удовлетворенности от служения. Может ли человек быть удовлетворен от того, как он служит Господу в церкви? Вот мое мнение, я считаю, что религиозника удовлетворить можно. Но если ты человек Божий, то ты не будешь удовлетворен тем, что ты делаешь для Господа. Ты всегда будешь искать, что можно сделать лучше, что можно сделать интереснее, как можно повлиять на людей. Но не свое собственное изобретать, а спрашивать у Господа, что мне делать. И Бог основал на земле церковь. И в церкви дел столько, в программках, которые вы читаете, из воскресенья в воскресенье написано столько пунктов, и они еще не все там записаны, сколько служений в церкви нужно. Много всего нужно делать в церкви. Удовлетворенным может быть только человек, который просто приходит в церковь, религиозный человек, но человек верующий. Всегда будет неудовлетворен, всегда будет хотеть желание спасать людей, чтобы Бог был прославлен.